Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней встречи – спасайся сам или пытайся спасти других и изменить мир. Вопросов, подвопросов, так сказать, в этой теме много. Значит, понятно, что все мы должны спасаться сами, потому что нам самим нужно будет предстать перед Богом, и нас самих будет судить. С другой стороны, мы же не можем смотреть, когда наши близкие погибают во грехе, да, если сказать как-то слишком пафосно, может быть. И еще, кстати, когда мы начинаем задумываться о конце света, мне кажется, каждый человек об этом задумывается, особенно когда начинает проходить огласительные беседы, мне кажется, каждый начинает думать, что именно в его бытность он и произойдет. Вот. То ты, получается, понимаешь, даже если конца света не произойдет, что все равно мир у нас становится хуже и хуже с каждым днем, с каждым годом, потому что он идет к концу света. Ну и как мы знаем, что конец света он будет от такого большого-большого греха, грубо говоря, да. И значит, действительно, все становится хуже, люди становятся более грешными и спасутся единицы. И что же это получается? Эгоизм, я за собой слежу, а все остальные пускай как хотят, так и. Чем и занимаются.
Угу. Ну, да, спектр вопросов получился очень такой, достаточно широкий. Ну, вот что касается конца света, хочу, не знаю, может быть, разочаровать наших слушателей, что конец света ждет каждого из нас, вне зависимости от того, в какое время мы живем. Почему? Потому что конца света, церковь говорит два. Первый конец света – это личная смерть. Конец света. Закончился для тебя период земного существования. Твоя душа, да, выходит из тела, тело погружает в землю, оно уже мертво, оно ничего уже своей жизни не имеет, оно тлеет, распадается, превращается в землю. Вот душа же прибывает на первый суд Божий. Да, будет еще страшный суд Божий. Ну, а вот первый суд Божий – это, соответственно, здесь. И здесь нужно будет, так скажем, мы предполагаем, да? Церковь предполагает, что нужно будет ответить за то, как человек прожил жизнь лично, вот лично сам, со своими грехами, со своими падениями, какими-то взлетами, преодолениями, победой над грехом и так далее. Вот. При этом сразу же скажем, а вот всеобщий суд Божий нужно будет ответить еще и, кроме себя, за тех, кто вокруг тебя, прежде всего твои потомки, и все те, с кем ты в жизни когда-то пересекался и проходил какое-то вот, проходил какое-то поприще. В каком смысле, да? То есть нужно будет ответить за всех. Ну, как это сделать вообще?
Да. Сколько и это так страшно становится сразу от ваших слов.
Тут, скажем так, выручает следующий момент, да? То есть не за то, как человек прожил жизнь, а за то, каким примером ты для него был, добрым или дурным, и каким примером он от тебя заразился. Вот. Поэтому страшный суд, но то он и страшный, да, то есть отвечать придется по более уже широким пунктам, по более широкому варианту. Вот, это что касается конца света. Что касается спасения, мы, по крайней мере, вот, скажем так, хочется сказать за нас, за россиян, люди, живущие вот, ну, в том менталитете, когда все-таки общественное всегда было важнее, чем личное. Жили, когда мы при православной царской власти, да, то есть мы понимали, да, что прежде всего, ну, скажем так, наши предки понимали, да, прежде всего Царство Небесное, все остальное приложится, да, а это что значит Царство Небесное? Это, конечно же, опять же, спасение, спасение тебя, вокруг тебя кто. Впоследствии, казалось бы, пришло, ну, такое с точки зрения религии крайне противоположное время, когда безбожная власть, так им прямо безбожная, и с Богом боролась, и с церковью боролась, и со всяким инакомыслием стала бороться. Вот, и, ну, казалось бы, да, то есть Бога пытались изгнать из жизни человека, но нравственность при этом, да, то есть хоть и были попытки это сделать, да, но все-таки постепенно государство, по крайней мере, декларировало, да, то есть вслух заявляла о всегда высокой нравственности и опять же о том, что общественное прежде всего, а потом уже индивидуальное, личное. Конечно же, вот, когда и этот строй, так называемый, государственный, завершился, вот известный, да, когда советская власть вела нас к такому так называемому какому-то мифическому коммунизму, да, непонятно, что это и кто это такой. Вот. Началось время другого измерения, да, других каких-то приоритетов. Здесь наше общество в течение 30 лет попробовало, а как это жить лично, индивидуально для себя. И вот, наконец, да, пришло время то, которое пришло, да, когда мы поняли, что это был морок, что это было неправда. Но церковь-то всегда об этом говорила. Церковь-то всегда говорила, что нельзя, скажем так, культуру отдавать на... пускать на произвол там, каких-то других заокеанских, там, зарубежных дядей. Да? То есть нельзя относиться к безопасности государства, да, таким образом. Нельзя к здравоохранению, к педагогике. То есть церковь всегда об этом говорила четко и ясно, и всегда имела это представление. Да? Но это государство, и, собственно, кто такое государство? Что такое государство? Это граждане, да? Вот они попробовали, это эксперимент 30-летний провели, да? Как это жить за счет какого-то других технологий, других каких-то решений, да? То есть как за, скажем так, за комфорт отдавать свою душу, ну, или, по крайней мере, если речь о государстве, свои недра. Недра государства отдавай, да, получай комфорт за это. Вот как, каково это? Ну, вот таково. Сейчас приходится вот таким тяжелым способом из этого всего выходить. А к чему это я говорю? Что вот именно менталитет, это не только, скажем, такого русского человека, да, это вообще менталитет православного человека, именно такой, да, что, конечно же, ты не будешь удовлетворен лишь тогда, когда у тебя будет все хорошо, а у остальных будет все плохо. Невозможно. Все это будет, ну, как бы так, человек, по крайней мере, православный, да, он, конечно, это будет воспринимать с болью в сердце. Но при этом будет понимать, что спасти кого-то, прежде чем ты спасешь себя, невозможно. Да, хорошо бы это сделать, но это невозможно.
Но ведь себя можно спасать бесконечно.
Да, но в процессе спасения человеку открываются и те возможные варианты, которые ты можешь предложить ближнему. Не во что бы то ни стало его спасти, да, скажем так, взять его, поднять и, скажем так, замотать и куда-то отнести ко спасению. Это невозможно, да. То есть, а именно, что ты можешь ему дать? И когда, например, он тебя полностью закрылся для спасения, да, тем не менее, молиться ты всегда за него сможешь. Всегда просить у Господа возможности, да, найти путь к его сердцу, к его душе, путь и указать ему некоторые пути для спасения. Всегда это остается, в общем-то, во власти человека. Да, то есть, а если человек нет до такой степени закрылся, а все-таки хочет с тобой как-то взаимодействовать, хочет от тебя что-то слышать, получать какие-то наставления, какую-то помощь, пожалуйста, вот именно в меру силы, возможности это делай. Но если ты при этом вдруг забудешь о своем спасении, то вопрос, а куда ты его поведешь? Ведь когда ты спасаешься сам, ты идешь к Богу, идешь с Богом, да? Ты идешь по пути спасения. А если ты этот путь оставишь, ну, то есть пойдешь у человека в болото, да, где он, так скажем, топнет, да, и... Ну, скорее всего, ты завязнешь там в этом болоте сам.
Ты же можешь еще находиться в православной такой прелести.
На первом этапе обязательно. Без этого никто не проходит еще.
Все абсолютно правильно делаешь.
Да-да, это сказанное православное неофитство. Когда человек только пришел в веру, получил от Бога крылья, полетел, вот, и уже кажется ему, что ему возможно все, да, но это понятно, что человек уже как немножко более опытный понимает, да, это все-таки период младенчества. Да, а в младенчестве детей носят на руках. И это Бог тебя просто берет на руки и несет. Пока еще ты своими ножками самостоятельно шаги-то не делал. Чуть позже это будет, да? Вот. Ну, а там дальше, опять же, по человеку, да? Вот, человек встает на ноги, да, начинает делать первые осторожные шаги, да, потом уже сам делает, да, потом, значит, какое-то время он живет только с родителями, да, то есть никуда больше, да, потом появляется какой-то еще социум в его жизни, да, а потом появляется самостоятельность. Да, вот так же и в духовной жизни, да. Вначале Бог тебя держит на руках, потом осторожно ставит на ноги, потом предлагает тебе идти рядом с собой, да, или, скажем так, за руку тебя ведет, да, а потом хочет Бог, да, чтобы ты уже его за руку держал, чтобы человек держал за руку. Не Бог тебя держал, а ты за него держался. А это немножко разное. И вот тут бывает такой период, да, когда человеку хочется, ну, такой самостоятельности, да, и он порой этот вот ориентир-то и начинает терять. Так вот, если человек не потерял этот ориентир, а идет с Богом, к Богу, да, по дороге божественной, ну, тут все вроде как нормально, да, он понимает, как на эту дорогу призывать кого-то другого, да, то есть не толкать его «иди», а говорить «пойдем». Пойдем куда? Так я знаю, куда идти. То есть я туда иду, пойдем со мной. Вот поэтому никогда не работала такая вот концепция, когда человеку говорят, иди в церковь. Она не работает. Пойдем в церковь. Я туда хожу. Я там знаю свое место, у меня оно есть, да. То есть у нас там своя приходская семья, которая позволяет нам, помогает идти к Богу и спасаться. А иди в церковь. Ну что, ну иди. Ну. Может, так же сказать, иди в музей. Иди еще куда-то. Оно ведь даже, ну, условно, даже в музей. Ну, пришел человек в музей. Много ли он поймет?
Ну, конечно.
Пока да. Его не возьмет в руки экскурсовод, или, может быть, кто-то, да, и поведет, и расскажет, и все вот. Ну, что я увижу, когда я просто приду? Скорее, неопытным взглядом мало чего. Ну, что-то мне понравится, может, где-то что-то. Но глубины точно я не прочувствую. И чтобы еще раз прийти, да, скорее всего, так не получится. Я был, да, был, все. Смотрел, все. А вот тут вот другой момент, да, когда человек все-таки его привели, да, и повели, и, в общем-то, помогают, да, и у человека есть какое-то, ну, некоторое желание, да, как-то вот не так он безучастно ко всему этому относится. Ну, есть и надежда на спасение, да, то есть, а так человека спасти без его участия, ну, даже Бог этого не делает, а уж тем более другой человек.
Батюшка, давайте составим алгоритм, как, так сказать, бережно спасать другого. Потому что мы поняли, что нужно спасаться и самостоятельно, и аккуратно вести к этому другого, как сейчас модно говорить, ни в коем случае не причинять добро, вот, потому что это, может быть, боком выйдет. Но как вот это вот делать?
Ну, вообще, вы знаете, я так вот...
Вот на каких-то, знаете, таких бытовых примерах.
Размышляю так вот, думаю, что, ну, по идее, действительно, вот, делает человек добрые дела, да, это прекрасно, да. То есть доброделание...
Ну, смотрите, на самом деле сейчас очень модно заниматься благотворительностью. Огромное количество кофеен, кинотеатров, везде там пишут, что 10 рублей с каждого пакета попкорна, с каждой чашки кофе идет на благотворительность. И у людей, если честно, уже такое, что здорово, да, я туда пойду, я вообще куплю себе кофе и булочку и буду отдыхать, но я еще этим самым доброе дело сделаю. И вот эти вот границы, они стираются.
Да. Я вот об этом и хотел сказать, что вот казалось бы, да, ну, делай доброе дело и все, да, но ведь мы-то должны понимать, что доброе дело не просто должно быть добрым делом, да, а доброе дело во имя Христа. Вот, поэтому если это просто доброе дело, то оно, опять же, будет рождать, во-первых, некоторую, может быть, человеческую гордость будет подпитывать, да, что это я делаю, это я участвую, да, то есть бывает просто человек, говорит, я там то-то-то-то, я там то-то-то, я то-то-то, подожди, слово вот «я-то» вот постоянно вот где-то вот оно вот прямо вот таким огромным, большим присутствует, да, что, а может быть, сказать более правильно, «Господь помогает мне участвовать в этом добром деле для...» Вот ведь и все, да, и я тут нету, глядишь, и ты в правильную позицию поставлен, да, и Бог все-таки так или иначе возвеличен, а не ты, не твоя личность, да, и Богу благодарность, да, «Господи, благодарю тебя за то, что ты...» Вот, да, ведь? Вот оно, казалось бы, немногое. А когда я вот это делаю, ну, пойми, так ты же это делаешь-то, в общем-то, судя по тому, как ты об этом, значит, делишься, ты делаешь-то это для себя. То есть ты уже все получаешь. Да, то есть все, доброе, злое ты уже здесь получаешь. То есть на что ты рассчитываешь? На доброе дело? Ну, доброе дело, оно Христа ради. А Христа ради – это значит, да, что сам-то человек в этом добром деле тогда себя видит, оно только как некоторый так небольшой маленький механизм. Да, то есть без него на самом деле все работает, без этого человека. Да. Но Господь узрел возможность, да, и тебе дать возможность тут поучаствовать. Господи, так я тебя благодарю. Не я тут основная шестереночка, да, из-за чего все крутится, да, а Бог, да, который управляет миром и промыслительно, милостивно позволяет мне в этом участвовать. Хотя я, в общем-то, по большому счету-то, может быть, даже и как такой элемент, который больше мешает. И так оно и будет. Я буду мешать, если свое, я буду с этим своим, я буду вот пытаться в это вот войти, в дело Божие, да, все заслоняя, все и вся. А если это я куда-нибудь подальше спрячу, уберу, уничтожу, да, ну, насколько это возможно, а все-таки увижу с другой точки зрения, то вот добрые дела. Дальше, что, добрые дела, ведь в этих добрых делах получается, что еще необходимо? Необходима молитва, да, то есть, чтобы добрые дела-то появились, какие-то силы, какой-то...
Ну, смотрите, батюшка, мы говорим именно про спасение своих близких, да, вот они делают какие-то добрые дела, мы им говорим, ты еще должен молиться. Он говорит, с чего брать?
Нет, мы не ему говорим молиться, да, мы для себя принимаем это, да, то есть, доброе дело, который делаю я, да, то есть оно должно быть обязательно подкрепляться молитвой. А молитва должна подкрепляться покаянием. И все это должно стоять на вере. Потому что если есть молитва, есть покаяние, есть доброе дело, а нет веры, ну а куда, собственно, тогда двигаться-то без веры, да? То есть вот я для себя это выстроил, да, вера, покаяние, молитва, доброе дело. Все вот у меня выстроилось, да. И все от этого, вот так все, эта цепочка вся эта работает, да. Соответственно, доброе дело ближнему, если... скажем так, он, скажем, вошел в это доброе дело, да, я уже из этого человека могу начинать сам молиться. Станет ли он это делать? Ну, больше от него зависит, да. Если он принял это понимание, да, я согласен, я хочу, да, вы хотите не только доброе дело делать, не только свое тело кормить, но и свою душу питать, да? Да, хочу, ну, давайте, вот, пожалуйста. Для этого у церкви, ну, огромный тысячелетний опыт. Более чем тысячелетний. Да. Он говорит, нет, я пока с молитвой. Вот я читаю, там мой молитвку мне бабушка это дала, и я, вот, мне этого достаточно. Ну, все, пока. На этом этапе к этому человеку с точки зрения молитвы, да. Хорошо. А что касается изменения жизни? Я живу правильно. Ну, опять же, да, он поставил барьер. Я живу правильно. Ну, что ты ему скажешь?
Mm-hmm.
Он говорит, да, конечно, есть что менять. А, ну, так есть что менять, так это вопрос покаяния. Давайте посмотрим здесь. А как вы веруете? Я верю, что Бог есть, все мне достаточно. Барьер стоит? Да, стоит, ничего больше не сделаешь. Мне достаточно, да? Ну, а все-таки понять, как все-таки мироздание устроено, да, там это, ну, насколько это известно, насколько это открыто. Мне это не надо. Ну, вот. Да, очень интересно. Ну, давайте двигаться в этом направлении.
Напоминает беседу со свидетелями Иеговы.
Не совсем. Это больше огласительные беседы церкви, да, вот они примерно так. Я понимаю, что в огласительных беседах церкви на сегодняшний день не хватает что? Не хватает практики, да, то есть, когда люди приходят и хотят побеседовать с церковью, да, в лице огласителя, священника, катехизатора, да, то есть, хорошо работало бы еще и некоторое практическое преломление, да. А мы с вами сейчас, у нас сейчас час беседы, да, а потом час доброго дела. А что, а вот пойдем там это, словно говоря...
Огород батюшку скапывать.
Или там утки из-под больных выносить, да. У меня был такой как-то случай, приходит к нам в ДК человек, ну, тоже вот с точки зрения то ли Иегова, то ли еще чего-то проповедовал. А ему директор говорит, так выйди к нашему батюшке, с ним посоветуйся, если он разрешит, то я вас пущу, типа. Я говорю, да, пойдем, говорю, да, то доски перенести. И мы стали таскать с ним доски. Доски, какой-то мусор убирать. Он через 30, наверное, просто убежал. Мне все ясно. Я говорю, ну, то есть, ему слов не понадобилось. Я его привлек к делу, и он сразу же все понял. Вот поэтому в этом смысле огласительная беседа, да, вот если бы она еще была бы снабжена каким-то сразу же попутно добрым делом, вот, это, я думаю, было бы намного максимально эффективнее для тех людей, которые бы приходили. Это. Ну, еще что, я по своей уже, скажем так, 25-летней практике огласительно понял, да, что человеку рассказывать не надо, надо его спрашивать. Я на своих беседах человека спрашиваю, да, то есть приходит, я говорю, рассказывайте. Вот здесь, а как вы это знаете, а как-то? Чуть-чуть где-то подправляя, чуть-чуть где-то как бы так, находя вот этот правильный ответ. И я убеждаюсь в том, что люди, в общем-то, очень многие вещи чувствуют, знают интуитивно. Да, поэтому, может быть, им об этом рассказывать-то, оно только еще только, ну, эффекта-то и не дает. А когда ты эту его интуицию каким-то образом сумел активировать, да, и он из себя, изнутри этот ответ-то нашел, то это уже не ты ему сказал, а это его личное. И оно очень намного вот... Я даже такой проводил эксперимент, да, то есть вот сажу человека, да, говорю, смотри, вот, говорю, вот пришли люди, вот мы с ними начинаем говорить о вере, да, вот их и спрашиваю, да, вот мы идем, идем медленно, медленно, целый час на то, чтобы символ веры как-то к нему это прикоснуться. Я говорю, а вот сейчас смотри, вот те люди, которые были в прошлый раз, заходят сейчас, да, раз, и мы по этому символу веры за 3 минутки уже пробегаем. Я говорю, эффект виден? Да.
Да, конечно. А вот, первый раз он вообще кажется...
Не да, бывает. А если... Вот, я говорю, другой вариант. Я вот человеку рассказываю. И вот он приходит в следующий раз. Почти ноль. Не работает. Не работает рассказ. Вот, поэтому, когда человек уже сам заинтересовался, сам уже вот углубляется, образовывается, получает образование, это одно. А когда человек пришел, он пока еще не ведает, да, что-то надо сделать, что-то мне должен рассказать, мне с ним побеседовать, я должен это пройти, как некоторое, ну, такое, что ли, послушание, как бы отдать, что ли, ну, заплатить вот этим своим временем, да, за то, что здесь буду присутствовать, что там послушать, там это, и, в общем-то, получить разрешение на действие, ну, в данном случае, крещение, венчание, там еще что-то, да, и все. Вот. И вот когда с такой, скажем так, с таким подходом человек приходит в храм, ну, естественно, как бы у него, ну, вот, хочется его из этого подхода изъять, чтобы он как-то так по-другому на все посмотрел, условно говоря. Вот примерно так.
Батюшка, мы заговорили про добрые дела. Это, конечно же, немножко отхождение от нашей темы, но вот мне показалось, что тоже важно это осветить. У нас сейчас действительно, так как модно быть частью благотворительной организации, делать какое-то доброе дело, вот появляется такая градация. Ну, действительно добрые дела и такие как будто бы добрые дела. И у каждого человека в голове эта иерархия своя, да, ну вот самый простой пример, что многие благотворительные организации, даже наша православная служба милосердия отмечает, что мужчинам, взрослым мужчинам, там, в средних годах, да, им практически не жертвуют деньги. Хотя этот человек действительно может попасть в трудную жизненную ситуацию не потому, что он какой-то там тунеядец, алкоголик или еще что-то. Так сложились обстоятельства, и ему действительно нужна помощь. Но у людей есть представление, что что-то я взрослому мужику буду помогать, да? Нет, я уж лучше детям помогу. И вообще взрослым мужчинам помогать – это неблагодарное дело. Про животных, например, да, вот сейчас, кстати, модно вот все эти приюты для животных, корма покупать, приезжать туда чистить, что тоже, ну, лучше там к детям
съездить. Вот вы знаете, что касается доброго дела, вот у меня такое твердое убеждение, что если оно сопряжено с какой-то жертвой, то это доброе дело. Если этой жертвы нет, то, скорее всего, это так по-настоящему добрым делом ты не назовешь.
А вот смотрите, вот первый раз ты идешь на какое-то дело, да, тебя распирает вдохновение, и ты все это делаешь легко, и, по сути, никакой жертвы-то и нет.
Пока, да. Если это, на этом ты остановился, то ты, да, твое доброе дело, оно вот так и осталось, повисло где-то.
То есть
пока
это, еще получается, и не доброе
ждет,
дело?
Да, ждет, оно ждет пока еще присвоения знака. А как дальше? Да, дальше от тебя зависит. Если вот дальше ты будешь напрягаться, да, дальше ты будешь как бы действительно прилагать усилия и жертвовать своим временем, своими силами, своими возможностями, своими материальными какими-то позициями, если они у тебя таковые есть, да, то, соответственно, вот это твое доброе дело тогда сделанное, да, оно приобретет правильное направление. Вот, а если, ну, скажем так, человек просто, скажем, отдаст то, что ему не нужно, ну, так это же недоброе дело-то, да. Если он после этого то, что ему, казалось бы, и не нужно, да, будет дальше привлекать и то, что ему нужно, и тем не менее этим жертвовать, это, скажем так, делиться этим, стараться, да, то все, и то, казалось бы, тогда ненужное, оно, опять же, преобразится. Тут еще вот что важный момент. Ну, вот, скажем так, у самого у меня есть опыт, скажем так, возведение храма из состояния, скажем, такого руинообразного, да, то есть переведение в благообразное, вот, и, в общем-то, приходилось, ну, действительно очень много на храм какого-то пожертвования спрашивать, но я всегда держался принципа, чтобы это было именно искренне добровольно. Как-то так случилось, я услышал, что кто-то на храм жертвовал с точки зрения как попрошайкам. Так рассказали мне такую историю, да, что опять эти попрошайки звонят, вот им что-то там надо. И вот я как это услышал, меня сразу же это как-то в сердце запало, я подумал, что ну нельзя быть попрошайкой, потому что ведь ты же не себе просишь-то, ты просишь для Бога, для людей. И поэтому человека надо обязательно располагать. И вот мы, когда в свое время строили, например, духовный центр, то одно из достоинств, я считаю, духовного центра, это то, что мы из того, что люди жертвовали просто в храм, для храма, вот мы к этому, к этим ресурсам вообще не обращались. Мы полностью строили его на пожертвования. То есть что-то и спрашивали, где-то материалы, где-то кто-то жертвовал рабочую силу, где-то какие-то еще ресурсы. Но все, что было потрачено, это, в общем-то, приличная сумма, учитывать, что не было какого-то спонсорского участия, такого, что ли, такого глобального извне. То есть все прихожанами, все своими силами, все как бы. И, в общем-то, ну, считаю, что те люди, которых удавалось как-то расположить, да, к доброму делу, да, они действительно его совершали искренне и, скажем так, ответственно. Потому что, ну, вот так уж получилось, да, что просто лишь бы дай, то есть мы к таким как-то так до этого мы так и не дошли. Вот, а потом, когда построили духовный центр, то смотришь и... потом проще стало, и вообще как бы вот храм стал. У нас сейчас вот в храме, например, нет каких-то вот таких жертвователей, которые бы нам что-то бы жертвовали, приносили бы еще как-то, да. Как-то вот храм вот, вот он живет в этом своей такой жизнью, да, то есть все, что жертвуется, оно идет на внутренние потребности храма, да, даже удается какие-то и порой. А вот был такой случай интересный, расскажу, поделюсь с прихожанами. Как-то мне попросили помолиться об одном человеке. Я как-то так стал о нем молиться, и молился, молился, и как-то даже, ну, значения-то особо не придавал, ну, молюсь и молюсь. А потом раз перед Новым годом, вы знаете, у нас есть это... возможность помочь вам благоустроить территорию от этого человека. Вот. Ну, вот это же прекрасно, да? Несколько лет молитвы, при этом молитвы не за то, чтобы тебе помогли. Ну, а ты искренне, как оказалось, молитвы, да? По крайней мере, так хочется думать. Вот привело к тому, что, да, люди и поучаствовали вот впоследствии вот в таком деле. Поэтому я думаю, что еще на заре, скажем, такого вот своего священства один мудрый человек, он до сих пор здравствует, дай ему Бог здоровья, да, и, может быть, даже если услышит, то узнает, что, о каком я говорю. Он сказал, что священнику главное научиться молиться. Это если он научится молиться, то все у него будет. Да, вот, вот все получится. А если вот он будет размениваться на что-то еще иное, да, то, может быть, вот, ну, как раз, то есть, главное, это что от моего священника дождут, это очень, чтобы он умел молиться. Чтобы он умел молиться за себя, за своих близких, за своих родных, за свой приход, за, в конце концов, церковь и мир. Вот к чему, собственно, каждый, я думаю, священник и призывает, да, учиться самому, ну, и показывать пример. Вот еще касается, что детей, да, вот интересно, я где-то вот видел такое вот выражение, да, что дети не слышат, а видят, да, то есть я тоже как бы так думаю, так действительно, да, если ты будешь человеку говорить много красивых слов, да, а при этом делать что-то неприглядное, ну, то как он на это, к этому будет относиться? Ребенок-то видит тебя в семье, да, вот внутри, никогда ты там где-то с благообразным лицом пытаешься делать какие-то дела внешние, да, он тебя видит в обыкновенной, в житейской обстановке, и какой ты, что ты, как ты относишься, как ты поступаешь, как ты говоришь, какие ты делаешь оценки, ну, от этого, наверное, и будет многие вещи зависит, как ребенок тебя будет воспринимать, да. Поэтому слова могут быть, конечно, и прекрасные, и высокие, и красивые, но если они не подтверждены делом, если они не подтверждены жертвой, да, то они только могут так и остаться словами.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.